понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, друзья. Действительно, Крым Реалии в эфире. У микрофона Павел Казарин. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30 в Крыму, а для жителей материка в 8:35 и 18:30. 549 АМ. Милости просим на наш сайт Крым Реалии. Электронная почта, опять же, готова принять любые ваши письма. krymia.realis@gmail.com. Ну и а также можете звонить нам в прямой эфир 044-490-2905.
Тема дня.
Друзья, ну у нас на самом деле куча информационных поводов, разрываемся между попытками обсудить все и вся, но начнем, наверное, с того, что подарил нам календарь. Календарь утверждает, что сегодня, 4 ноября, в России День народного единства. В Российской Федерации отмечается сей праздник с 2005 года, но, как показывают опросы общественного мнения, еще в 2013 году только треть россиян знала, чему этот праздник посвящен. Ну, мы подозреваем, что в Крыму на самом деле еще меньше людей знает о нем. У нас, мы будем сегодня звонить экспертам в течение эфира, узнавать разные точки зрения о происходящем, потому что мы хотим услышать мнение как тех людей, которые готовы комментировать этот праздник с материка, так, собственно, и мнение тех людей, которые готовы комментировать его с территории полуострова. Но пока, друзья, мы будем сегодня говорить еще об одной важной теме, которая касается крымчан всех. И тех, которые решили покинуть полуостров и поехать жить на материк, и те, которые остались в Крыму, мы будем обсуждать изменения в законодательстве, которые приняты накануне Верховной Радой, так называемый законопроект 2661. О том, насколько существенные изменения, какие правовые дыры они закрыли, а какие правовые дыры еще предстоит закрыть, и вообще, как наша с вами повседневная реальность изменится в ощущениях после того, как закон будет подписан, будет опубликован и вступит в силу. Вот об этом все мы сегодня будем говорить с нашим гостем Борисом Захаровым, правозащитником, руководителем адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушайте, я понимаю, что после того, как я вам представил по-хорошему, надо дать вам слово, но я плохой ведущий, поэтому давайте сперва послушаем сюжет, а давайте. Может быть, он расставит какие-то точки над «ё», а потом его обсудим.
Репортаж.
Более 1,5 миллиона вынужденных переселенцев в Украине теперь могут рассчитывать на достойную жизнь и защиту своих прав, говорит координатор благотворительного центра «Восток СУС» Александра Дворецкая.
Велика кількість людей, які через маленькі проблеми не може отримати або статус внутрішньо переміщеної особи, або не може стати на облік до центру зайнятості, або не може відновити свідоцтво про народження чи паспортний документ через такі маленькі речі, воно буде врегульовано.
Этот законопроект позволит упростить множество бюрократических процедур, говорит эксперт по адвокатуре Всеукраинской благотворительной организации «Право на защиту» Елена Виноградова. Например, теперь переселенцу не придется бегать каждые полгода за справкой перемещенного лица и получать разрешение на денежные выплаты.
Довідка про взяття на облік якості внутрішньо переміщеної особи, вона діє там безстроково. Це дозволить уникнути випадків, коли соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам припиняються у зв'язку з закінченням терміну.
Законопроект 2166 позволит привести закон о внутренне перемещенных лицах в соответствие с международными стандартами. Документ находился в Верховной Раде с ноября прошлого года. За это время представителями общественных организаций был внесен ряд рекомендаций, которые учитывали законотворцы. Поэтому принятие закона общественники расценили как собственную победу. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Важное событие.
Важное событие, друзья мои, на самом деле, которое, может быть, не способно заметить абсолютное большинство украинских граждан, которые просто не сталкивались с той реальностью, которая стала действительно для более чем 1,5 миллиона временно внутренне перемещенных лиц. Украина сегодня бьет невольные рекорды, потому что до этого подобные рекорды ставила Турция, где было 950 тысяч внутренне перемещенных лиц. Вот. А теперь Украина сегодня лидер на европейском континенте. Новые проблемы, новые решения, новые вызовы. И как с этим справляется украинское государство? Говорим обо всем этом, напомню, с правозащитником Борисом Захаровым. Борис, скажите, ну вот о чем этот законопроект и что он меняет в жизни переселенцев?
Со Второй мировой войны это наибольшее внутреннее перемещение в Европе. Угу. Действительно. Мы работали над этим законопроектом долго. На самом деле первый законопроект был опубликован, когда внутреннее перемещение было еще совсем небольшим. было только 5000 внутренне перемещенных лиц из Крыма. А из Донбасса это были единицы, активисты, на которых нападали на Донбассе. 15 апреля уже Харьковская правозащитная группа опубликовала первый законопроект. Потом была длительная борьба за принятие закона, увенчавшаяся успехом 20 октября прошлого года, когда был принят закон неплохой, который международные организации, в принципе, схвалили. Но в нем был ряд недостатков существенных. Во-первых, все очень сильно было привязано к прописке. Это советский рудимент прописки. То, с чем сталкиваются и внутренне перемещенные лица, и не внутренне перемещенные лица. Скажем, если там родился ребенок, нужно получить помощь на ребенка, а ты зарегистрирован в другом месте, а жена в другом, то надо ехать в другой город, брать справку, что ты там не обращался за помощью, потом возвращаться и так далее и тому подобное. Ну... Теперь мы отвязываемся от прописки в этом законе, и люди, которые не были прописаны на территории Крыма, не были зарегистрированы на территории Крыма, на территории оккупированной Донецкой и Луганской области, они могут предоставить доказательства в течение 15 дней, реализовать свое право, стать внутренне перемещенным лицом.
То есть, условно говоря, они были зарегистрированы, допустим, где-нибудь там в Мелитополе,
да.
Фактически, по факту, жили в Крыму,
да.
Стали заложниками всей ситуации вот, февраля-марта 2014 года,
да, да.
Выехали на материк, в материковой области, и теперь они могут обрести этот статус.
Да,
а как они безусловно. Это будут доказывать?
Другими документами. Свидетельство на право собственности, аттестаты, вот они там в это время учились, жили, фотографии. Любые доказательства. Угу. Они рассматриваются в течение 15 дней.
15 дней.
Да.
И затем, соответственно, они могут претендовать, например, на материальную помощь.
Конечно, на материальную помощь обязательно.
Скажите, ну а вот что касается, например, там, получения справок, я не знаю, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти и так далее, и так далее.
Этим законом это не регулируется. Это был внесен другой законопроект. Проект Министерством юстиции, мы обсуждали это в экспертной группе. Наша организация Украинский Хельсинский союз по правам человека имеет свое видение этого законопроекта. По законопроекту Минюста в течение 24 часов акт цивильного стану, там, смерть, свидетельство о смерти, либо свидетельство о рождении, устанавливает суд. И выносит соответствующее решение в течение 24 часов. А, как я понимаю, до него не успела дойти очередь, но надо уточнить. А, это речь идет о другом законопроекте. Мы не принимали участие в его разработке, мы принимали участие в обсуждении его в Министерстве юстиции, и мы считаем, что это надо делать не через суд. Мы считаем, что факт, установленный в свидетельствах, которые мы не признаем,
ну, выданных
оккупационными властями,
Крыму, да.
Да, мы должны, наши РАГСы должны сами без суда моментально брать их к сведению и признавать факт, установленный в этом свидетельстве. Зачем мы создаем сложности нашим согражданам из Крыма, которые должны еще обращаться в суд, ждать 24 часа. Конечно, это лучше, чем то положение дел, которое есть сейчас.
А сейчас?
Сейчас надо... Сейчас вообще очень осложнена процедура, потому что сейчас вот родился ребенок, к примеру, есть медицинская справка. Единственный шанс получить свидетельство – это каким-то образом с этой справкой попасть на территорию Украины. Раньше, чем получить свидетельство российское. Если получаешь свидетельство российское, забирается там справка. Или заплатить взятку врачу, чтобы...
Справок было две.
Справок было две. Тогда
одно
ситуация упрощается.
Одно обменяешь на российское свидетельство о рождении, другое, соответственно, украинское.
Да.
Вопрос такой. Вот, насколько я понимаю, законопроект, который во втором чтении принят 3 ноября, он как раз-таки регулирует вопросы, связанные с выдачей справок о внутренне перемещенных
да.
лицах. Именно тем людям, которые жили в Крыму, но не были тут зарегистрированы.
Плюс еще добавляются... Лица без гражданства, иностранные граждане. К примеру, у меня есть даже такие знакомые. Иностранный гражданин приехал, женился на крымчанке, имеет вид на жительство, гражданство еще не получил. Они переехали на территорию Украины, она является внутренне перемещенным лицом, а он по нашему действующему закону не является. Вот теперь на таких лиц тоже распространяется действие этого закона.
Что, сколько теперь действует справка переселенца?
Бесстроково.
То есть один раз ее получил,
да, вместе
с социальной политикой?
Да, теперь это большое облегчение людям, что не надо раз в полгода бегать перерегистрироваться.
А должны на нее ставиться штампы,
нет,
не знаю, миграционной службы?
Теперь не должны. Мы отвязались от прописки полностью.
Полностью?
Да.
Еще один момент. Насколько я понимаю, этот вопрос, он как бы расставляет точки над ё вот в вопросах справок. То есть их не нужно теперь получать каждые полгода, на них не нужно ставить штампы дополнительных, да, ведомств и так далее. А какие, на ваш взгляд, и на взгляд с точки зрения ваших коллег, наиболее острые моменты, связанные с бытом и жизнью внутренне перемещенных лиц, переселенцев, вот которые еще не закрыты? Какие самые острые правовые
они
дыры?
Они больше лежат в плоскости административной практики, правоприменительной, а не в области законодательства. Например, по закону в течение полугода государство обязано предоставить жилье. Но реально оно этого не сделало. То есть сделало, да, но не всем. Большинству людей помогли волонтеры, и вообще, если бы не волонтерское движение, у нас была бы гуманитарная катастрофа.
Более того, я недавно встречал где-то комментарий швейцарских экспертов, которые говорили, что вообще на протяжении 2004 и первой половины 2014 и первой половины 2015 года вообще 90% объема работ, связанные с работой с переселенцами, выполняли как раз, конечно, в Украине гражданское общество, да, общественные организации, а не государство.
Да, да, так и есть. Вот. Потом сумма компенсации, она недостаточно большая, естественно. Сумма, я имею в виду, сумма помощи в течение полгода.
Если не ошибаюсь, там 442
по-моему, да, надо уточнить, и 884.
А что касается вот истории не про раздачу рыбы, а про раздачу удочек, либо про, условно говоря, какие-то вот затыкания правовых дыр, связанных, то есть, вот с документами.
Опять-таки вопрос в правоприменительной практике. То есть в законе даже в действующем, там есть ряд положений пильгового кредитования и так далее и тому подобное, которые позволяют людям как-то начать бизнес и так далее и тому подобное. Но реально общество в основном помогает себе само. То есть солидарность очень большая. Мы знаем, что 77% людей помогало армии переселенцам в Украине, а 20% приняло активное участие в волонтерском движении. То есть если бы не эта солидарность, то государство бы со своими обязательствами не справлялось. Но тем не менее, принятие этого закона – это очень большое достижение, поскольку у нас теперь есть, я бы сказал, образцовый закон, который полностью соответствует международным стандартам. Учтены все права. И теперь нужно, а мы уже подготовили, кстати, постановление, изменения к постановлениям, чтобы эти права были реализованы. И теперь все зависит от того, как закон будет исполняться. Зачем мы будем тоже пристально следить? Кстати говоря, были и прецеденты. Собственно, наша организация в суде выиграла еще до принятия этого закона. Дело, когда человек не был зарегистрирован в Крыму, но подал в суд и смог доказать через суд, что он является внутренне перемещенным лицом.
Ну, вот теперь, как минимум, таких дополнительных судебных издержек никому не потребуется делать. Друзья мои, так уж получилось, что сегодня официальное государство со многими своими задачами не справляется. И, по большому счету, главный вопрос ближайших нескольких лет – это сможет ли гражданское общество приватизировать себе украинское государство. Через секунду продолжим.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, слушайте нас, мы в эфире «Крым. Реалии», у микрофона Павел Казарин, напротив меня Борис Захаров, правозащитник, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Он вместе с коллегами вчера и сегодня имеет полное право праздновать победу, потому что был принят закон, который на самом деле расставляет в вопросе внутренне перемещенных лиц целый ряд точек над «ё», и теперь им, повторюсь, как мы уже говорили, не нужно каждые полгода получать новые справки, подтверждающие и статус переселенца, и мне нужно обязательно иметь штамп о том, что они были прописаны в Крыму, для того, чтобы доказать то, что они как раз в Крыму жили. Им не нужно, как минимум, судиться. Они теперь имеют шанс как раз это все подтвердить. Это на самом деле прогресс. Но вот вопрос еще стоит в очень-очень многих вещах. Например, у нас в Украине действительно продолжает действовать институт, такой советский институт прописки, по которому, например, осуществляется, например, волеизъявление на местных выборах. И, условно говоря, если там даже экономический мигрант из Львова, прописанный во Львове, но уже 10 лет живущий в Киеве и платящий налоги в Киеве, имеет он не может, не имеет права голосовать там в Киеве на местных выборах. Я понимаю, что говорить там об отмене и реструктуризации института прописки, это, наверное, слишком большая такая вот амбиция, которая...
это нужно делать обязательно.
Растолкуйте, вот это вообще, это можно
мне сломать? Мне напоминает, сейчас уже 21 век, да? А мы продолжаем бегать с бумажками, карточками всякими и так далее и тому подобное. Мы бы еще глиняные таблички, там, клинописью занялись, наскальной живописью и так далее и тому подобное. Дело в том, что все должно быть зафиксировано в реестрах. Если я, к примеру, зарегистрировался в одной области, там получил помощь, в другой области, в компьютере это сразу должно быть видно, моментально.
Вот, насколько я помню, с 1 января в том числе должны вступить в силу там новые паспорта. Они в формате пластиковых карточек, и на этих паспортах уже не должно быть, например, стоять прописки. То есть, по большому счету, там, я так понимаю, гражданство, идентификационный код, фамилия, имя, отчество, и даже не в, только пол, а вот семейный статус даже не учитывается. Значит ли это, что с 1 января мы окажемся в новой реальности, или это пока все-таки декларация о намерениях, по большей части?
Я боюсь, что это декларация о намерениях, потому что не все государственные органы к этому готовы. Есть государственные органы с очень широкой структурой в каждом райончике, там отделение, тот же департамент социальной защиты населения и так далее и тому подобное, ДМС. Нужно, чтобы у них у всех были электронные реестры, как реестр выборцев, и чтобы там все было зафиксировано. И тогда это будет работать.
До тех пор, пока украинское государство становится аналоговым, этого
это невозможно. Вот, например, в этом законе теперь 60 дней дается человеку на то, чтобы выехать и приехать. Но как это будет фиксироваться?
Куда выехать? Куда приехать?
Ну, например, сейчас, если ДМС обнаружит или Минсоцполитики, что человека нету на месте, она может лишить его...
справки при себе.
Справки, да. А теперь дается 60 дней без причинного исчезновения с места.
Прогресс, безусловно, прогресс. И буквально вот вопрос, может быть, на одну минуту. Вот ближайшие цели и задачи, которые вы будете лоббировать, и какой законопроект, решение каких вопросов вы будете проталкивать через Верховную Раду?
Да, у нас довольно много работы. Во-первых, нужно определиться с Крымом.
Да.
Я считаю, что должна быть разработана, наконец-то, стратегия в отношении оккупированных территорий. Должны быть внесены изменения или отменена, скорее всего, отменен закон про ВС Крым.
Ну, свободную
экономическую зону.
Ну, или Крым. Скорректирован.
Скорректирован. При этом, если речь идет о блокаде Крыма, то блокада должна базироваться на принципе блокады инфраструктуры оккупанта и максимального дотримания прав людини в Криму.
Понятно. Спасибо. Это было мнение Бориса Захарова, правозащитника, руководителя адвокационного центра Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Спасибо, Борис. Друзья, спасибо. Есть еще одна тема, мимо которой мы не могли пройти мимо. 4 ноября на календаре. И я напомню, что с 2005 года в этот день в России отмечается День народного единства. Еще в 2013 году только треть граждан России знала, чему этот день посвящен. И подозреваю, что в Крыму знают о нем еще меньше. Вот мы как раз и хотим узнать у двух людей с полуострова, из материка, как они воспринимают для себя эту дату. У нас на связи руководитель комитета Крымского отделения партии Коммуниста России Леонид Грач. Леонид Иванович, вот вы отмечаете День народного единства, и что вы отмечаете в День народного единства?
Добрый вечер. Я буду отмечать День народного единства, если в нем будет действительно идеология, объединяющая всех. А если сегодня посмотреть на историю вопроса, 4 ноября возникло непонятно откуда, с точки зрения исторических всех в прошлом процессов. Во-вторых, оно, естественно, возникло на базе противостояния. Ведь всем понятно, что в 2005 году правящая партия «Единая Россия» протащила закон в Госдуме и упразднила 7 ноября день Великой Октябрьской социалистической революции как государственный праздник. Второе, но если уже крымские ученые, если их можно назвать, правда, учеными, историки.
Яй-яй-яй-яй-яй, у нас проблема. А нет-нет, вот у нас вернулся Леонид Иванович, вы у нас время от времени пропадаете. То есть я понимаю, что ваша претензия, она заключается в том, что 4 ноября был создан немножко искусственно для того, чтобы подменить собой 7 ноября как годовщину, когда отмечалась там Великая Октябрьская социалистическая революция. Что нужно сделать? Вот вы говорите о том, что для вас-то праздник с такой сомнительной начинкой, а что нужно сделать для того, чтобы он для вас был не сомнительной начинкой, а с полноценной?
Первое, нужно прекратить пытаться День Единства, чтобы объединить грабителя и ограбленного, бандита и разоренного человека, олигарха и просто бомжа. Такого не бывает, потому что в основе единства может быть только социальный стержень, социальное право. А поэтому надо возвратить 7 ноября как государственный праздник и вообще начинать двигаться в сторону разрешения действительно острейших социально-экономических проблем, которые стоят перед гражданами и Крыма, и России.
Понял. Спасибо. Леонид Грач был с нами на связи. Друзья, на самом деле точек зрения быть может довольно-таки много. Вообще любопытно. Вот, например, в России сегодня отмечался День народного единства сразу в двух точках, потому что проходил русский марш в Люблино, на котором люди, среди прочего, между прочим, всего-навсего 500 человек, но в том числе шли с плакатами «Слава Украине». Это вообще удивительно, да? Потому что русские националисты, их вообще история с Крымом и с Донбассом, она разделила на, условно говоря, имперцев, которые считают, что все происходящее это правильно, и тех, кто считает, что на самом деле современная Россия все больше превращается в Советский Союз, и поэтому нужно с этим самым Советским Союзом по мере сил бороться, а как раз-таки сотрудничество с Украиной могло бы стать вот такой себе точкой приложения сил, синергией между, условно говоря, там, русскими националистами, украинскими националистами. Кто-то находит в этой позиции логические дыры, быть может, друзья, но у нас на связи сейчас с нами Сергей Громенко, замначальника управления Украинского института национальной памяти. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер, Павел.
Сергей, у нас две минуты. Объясните нам, что такое 4 ноября, что Россия отмечает в этот день, и какие основания отмечать это?
Ну, начнем с того, что для того, чтобы отмечать государственный праздник, никаких оснований, кроме распоряжения правительства или закона, не нужно, поэтому они в своем праве. Что касается того, каким символизмом должен быть наполнен этот праздник, ну, 4 ноября 1612 года второе ополчение во главе с Мининым и Пожарским выгнало поляков из Кремля. И вот, по идее, в этот день все общество как бы должно объединиться вокруг этого славного деяния, вспомнить, что деды, значит, изгнали оккупантов из сердца земли русской и воспрянуть духом. Но что-то мне подсказывает, что просто искали замену поближе к 7 ноября, чтобы от старых праздников не очень отступать. Ну, а насколько этот праздник стал общероссийским, можно видеть по сегодняшним фотографиям в интернете.
Спасибо. Сергей Громенко, замначальник управления Украинского института национальной памяти, делился своим взглядом на происходящее. Братцы, действительно, любой праздник, он, вы знаете, он строится из личного отношения. Вот если вы воспринимаете какие-то даты, там, 8-9 мая, например, как свои личные, как свои семейные праздники, то, наверное, отмечайте, соответственно. Прислушайтесь самим себе, и сердце подскажет. Ну, а мы подскажем, если не подскажет сердце, Крым реалии каждый день ваших приемников. Берегите себя. У микрофона был Павел Казарин.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.